Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие есть благая весть о нашем спасении от греха, от смерти во Христе воскресшем, но одновременно это есть весть и о том, что история этого мира, история человеческой цивилизации, она имеет свой конец, она имеет свой финал, потому что лежит мир во зле с тех пор, как Адам и Ева, прародители всех живших и живущих на земле людей, отпали от Бога. И несмотря на то, что во время пришествия Христова в контексте евангельской новозаветной истории дана Церковь нам, как богочеловеческий организм, и Церковь тоже имеет свою историю и является святой святостью Божией, святостью Христовой, но и имеет свои немощи, имеет и по человечеству свои грехи, можно сказать, и свои падения в этой истории. И поэтому Церковь, будучи в мире сем, она в основе своей не от мира сего, но само присутствие Церкви в мире дарует нам спасение, но при этом не избавляет еще мир сей от той катастрофы, которая грядет в конце времен, потому что, ну, можно сказать, что своего рода это катастрофа, этот распад человеческой цивилизации, это выбор самой этой цивилизации, выбор самого этого мира, который в конечном счете предпочитает земные ценности ценностям Царства Небесного. Антихриста в конечном счете предпочитает самому Христу. И это выражается в том, что сам Христос называет мерзостью запустения. Христос говорит об этом так: «Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут горы, и кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, не собирайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: вот здесь Христос, или вот там, не верьте, ибо восстанут уже Христы и уже пророки, и дадят знамения и чудеса, чтобы привести, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках, силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Апостолы даже думали, что второе пришествие Христова совершится еще при их жизни. Отчасти, видимо, потому что восприняли слова буквально, что не придет род сей. Но, по всей видимости, Господь имел в виду не поколение тогдашнее, живущих на земле, а вообще род сей человеческий. Можно сказать, история его рода вот именно в контексте земной цивилизации. Еще она окончательно ни во что не превратится, имеющее место быть, кроме нее. Новая земля и новое небо, они только со Христом. В этом смысле спасение, жизнь вечная, вообще творение дано только роду человеческому во всей полноте. Ни о каких других родах, так сказать, инопланетных или каких-либо других представителей, сотворенных Богом же, во Вселенной, кому дана жизнь вечная, все-таки не говорится. Евангелие, Новый Завет, вообще Библия об этом совершенно умалчивает. Поэтому рассуждать на эти темы, скажем так, как это модно в наши дни, там, о инопланетном разуме, о инопланетянах, никакого для этого основания вообще не имеется в Священном Писании. Хотя это в наши дни и модно. Высшим разумом является, во-первых, Бог-творец, но еще ангелы, помимо человечества. Часть ангелов от Бога отпала, и человека соблазняют, иногда являют те или иные картины, образы, даже ложные чудеса, которые человек рад воспринимать там, за проявление каких-то именно действительно иных стихий, но человеку в 20 веке приятно стало считать, что есть какие-то там инопланетяне, НЛО там и так далее, хотя на самом деле это очевидно демонические, бесовские игрища с человеком, который на это оказывается падок, потому что утрачивает веру во Христа. А во что мы веруем, то и по вере нашей и дается нам. Если человек начинает верить в разных там инопланетян, то дьявол тут же дает те образы, какие человек хотел бы увидеть. А Бог это попускает по отступлению самого же человека. То есть это выбор всегда самого человека. Но мерзость запустения, о которой здесь говорится, реченная пророком Даниилом еще, это может пониматься двояко. Во-первых, это в историческом таком разрезе, это мерзость запустения воцарилась на месте храма Соломона, когда в 70-м году Рим, восставшую против него Иудею, сокрушил Израиль. И мерзость запустения воцарилась на некогда святом месте еще ветхозаветного храма. Иерусалим был разрушен, и храм был тоже разрушен. Но в плане, можно сказать, таком более даже значимом и духовном применительно к более поздним временам, мерзость запустения – это еще, увы, мерзость запустения на святом месте христианства. Веры во Христа. Когда европейская цивилизация начинает все более отступать от веры во Христа, когда веру во Христа занимает вера в тельца золотого или в другие материальные ценности, когда, увы, внутри обществ, которые себя считали, считают еще до сих пор порой христианскими, не исполнение заповедей, не следование за Христом, а именно поклонение земным материальным ценностям, стремление именно только к тому, чтобы обеспечить себе материальное благополучие, быть как все в этом мире, вообще это является языческими стремлениями, то тогда и внутри христианских, вроде казалось бы, недавно собраний, начинает вот эта самая мерзость запустения воцаряться. Когда начинает проникать внутрь самой церкви, то вот это и есть, можно сказать, самое страшное поражение тех, кто вроде как считают себя верующими во Христа. Если мы считаем себя, вроде как представляем людьми благочестивыми, а силы его отрекаемся, то вот это и есть и самое, можно сказать, худшее бедствие. Это есть мерзость запустения, стоящее где не должно. И вот если вот это вот начнет происходить, то тогда оно может закончиться, обернуться уже катаклизмами такими именно внешними, катаклизмами самой истории, когда действительно уже стихии небесные начнут возмущаться, когда уже сама цивилизация человеческая себя изживет настолько, что уже среда обитания станет непригодна. Ну, в исторической такой эсхатологической перспективе это еще и неизбежно примет предшествующие внешние формы, там, через воцарение Антихриста, через мерзость запустения, видимо, тоже стоящую на месте святом там в Иерусалиме, где был храм Соломонов. На тех камнях, возможно, произойдет воцарение как такового уже там последнего мирового правителя. Вот. Но это уже, как говорится, детали. Хотя многих они завораживают, многих они начинают очень интересовать, многие начинают этим впечатляться, но на самом деле это не суть так важно. Это действительно уже некие драматичные, трагические, катастрофические обстоятельства земной же истории, которые будут венчать собой, собственно говоря, отступление прежде всего внутреннее. Внутреннее от Христа, тех, кто вроде считали или считают себя еще вроде как принадлежащими к христианской культуре или даже к церкви, а потом и отступление вообще от Бога, поклонение Антихристу как Богу основной массы человечества. И это тоже выбор самого человека, выбор самого человечества. Что мы можем вообще этому противопоставить? Можно ли этому как-то прямо или косвенно сопротивляться? Да, можно, но не на уровне каких-то инфернальных, так сказать, битв, там какого-то прямого противостояния, потому что это, конечно, совершенно не наши меры. Но вот мы слышим в Евангелии, как Господь говорит ученикам, которые думали, спорили между собой, кто из них больше. Он говорит: меньше из вас, да будет всем слугой. И кто вот не умалится, как дитё, тот не войдет в Царство Небесное. Если желаем действительно Богу угодить, должны искать такого смиренного, неукавого, ну, в этом смысле детского отношения и общения с Богом. И когда один из тоже апостолов спрашивает у Христа: вот мы видели человека, который именем твоим бесов изгоняет, и запретили ему. А Господь говорит, что никто не может бесов изгонять именем моим и быть против меня. Господь указывает на то, что даже если кто напоит ученика во имя мое стаканом холодной воды, тот не потеряет награды своей. То есть на самом деле дело именно не в чудесах, не даже в каких-то особенных там способностях, вот как изгонять там бесов кто-то мог. И Господь говорит, что на удивление учеников, что раз это именем его было, то он не против вас, он не может быть противного духа. Но дело-то не в этом, а дело в том, что если действительно все совершается во имя Христа, то даже малое дело, малые дела, там, подать стакан воды во имя Христа, хоть чем-то послужить, хоть чем-то другому именно Христа ради угодить, хоть что-то от себя там оторвать, чем-то пожертвовать, временем каким-то, пусть небольшим, силами какими-то своими, навстречу ближнему выйти, вникнуть в его проблемы, поделиться с ним своим вниманием вообще, своим сочувствием, ну, хоть чем-то. Не только все себя ради, а вот когда действительно будет у нас в жизни живое стремление Христа ради жить, а не только ради себя и собственного комфорта, тогда это будет и наилучшим духовным сопротивлением духу мира сего, духу сребролюбия и духу Антихриста. Если мы будем учиться по-христиански быть бескорыстными, по-христиански быть добродетельными, не ожидая какой-то земной награды, а ожидая, что если научимся действительно Христа ради трудиться, то не по заслугам нашим, а именно по милости Божией нам будет награда на небесах. Эта награда есть сама жизнь, жизнь вечная. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.